Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Как скажется нынешний кризис на уровне безработицы в России? На заводе «Уралмаш» уже ожидают кадровых сокращений в связи с экономическим кризисом. На Украине сегодня траур по погибшим в результате взрыва дома в Евпатории. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, центральная тема этого часа – ситуация в России, где экономический кризис углубляется, и, судя по всему, он может привести к довольно резкому увеличению уровня безработицы, хотя пока эксперты спорят о том, насколько серьезно пострадает реальный сектор экономики в результате нынешнего кризиса. Тему продолжит Тамара Леленкова.
Считается, что в России динамика увольнений пока невелика. Официально объявлено, что сильнее других страдают металлургическая отрасль, автомобильная промышленность, машиностроение, строительство и грузоперевозки. Профессиональные кадровые агентства таких различий не делают. Своими наблюдениями поделился руководитель проекта «Работа.ру» Михаил Акимов.
Компании, которые прозорливые, они сейчас сворачивают деятельность свою, ожидают какой-то вот более такой глобальный кризис, поэтому они сворачивают все расходы, которые в ближайшее время не могут принести доход. Соответственно, освобождаются места, а на рынок выпросилось много людей.
Это не зависит от отрасли, в которой они существуют?
Зависит. Больше сокращений сейчас пошло на кадровом рынке, на рынке недвижимости, белых воротничков, всякие консалтинговые компании. Там, где был рынок зарплат раздут, там произошли сокращения. Оставили только тех, кто реально несет какую-то пользу организации, кто строится и окупает вложенные в него деньги.
Какие наиболее стабильные профессии пока, на ваш взгляд?
Сейчас не готов сказать, потому что стали доходить информация, что и госучреждения сокращаются. Вот это как одна из самых стабильных, по идее, сфер, где все рассчитано, плановая экономика как таковая. Им, по идее, сокращать смысла нет, но они сокращаются. То есть медучреждения, образовательные учреждения, у них тоже идет сокращение. Понятно, что все работу не потеряют, то есть кто-то будет работать. Но вот работать будут одни из лучших, либо тот, кто очень хорошо устроился, кто имеет хорошую связь. А все, кто не попал в эти категории, они будут искать работу.
В России практически не знакомы с безработицей. К тому же мировой экономический кризис вроде бы объясняет все. Однако Конституцию и Трудовой кодекс никто еще не отменял. Я спросила у юриста Центра социально-трудовых прав Анны Гвоздицких. Стали ли чаще нарушать какие-то правовые нормы работодателей и стали ли чаще обращаться в ваш центр люди, пострадавшие от этих нарушений?
Да, действительно, сейчас стало больше обращений со стороны работников, что должно быть по закону. Если есть основания для сокращения персонала, то в этом случае либо вы оплачиваете ему простой, 2/3 ставки средней, либо вы производите сокращение, то есть увольнение по специальному основанию, сокращение численности или штат. Что касается уменьшения заработной платы, то основаниями являются причины, связанные с изменением организационных или технологических условий труда. Как таковой финансовый кризис, он сюда не включается. К сожалению, очень многие работодатели считают, что трудовой кодекс они здесь могут не соблюдать. Есть очень жесткие увольнения, очень жесткое поведение со стороны работодателей. Я полагаю, что будет возрастать сейчас количество трудовых споров, которые будут рассматриваться в том числе и в суде.
Экономический кризис как стихийное бедствие. Никто не виноват, а страдают все. Однако тактики оптимизации потерь бывают разные, рассказывает директор Центра аналитических исследований компании «Анкор» Наталья Данина.
Мы в ноябре 2008 года, то есть вот буквально в момент начала кризиса, провели исследование общероссийское по планам компаний по реакции на кризис с точки зрения сокращения затрат на персонал. В этом исследовании приняло участие 370 компаний, то есть достаточно большая выборка для всей России. И мы задавали компаниям 4 основных вопроса о том, как они планируют сокращать затраты на персонал. Так вот, в результате исследования мы выяснили, что 18% компаний планируют уменьшение заработных плат сотрудников. 13% компаний планируют сократить расходы на персонал путем сокращения рабочего времени. 28% компаний сокращают объем социального пакета или же отменяют некоторые льготы. И 31% компаний планируют сокращать численность персонала. Это основные выводы, которые мы получили в результате данного исследования. Что касается в целом ситуации на рынке труда за последний период, что, конечно, рынок труда поменялся. Если в сентябре и в течение последних нескольких лет рынок труда был абсолютно кандидатским, то есть на рынке существовало существенное превышение спроса на персонал над его предложением, то сейчас число вакансий стало существенно меньше, а персонала, который ищет работу, стало гораздо больше.
Как правило, кто эти люди? Какие именно позиции, должности, что упало?
Знаете, на самом деле, это абсолютно все уровни, если говорить об иерархических уровнях в структуре компании, и все позиции всех функциональных направлений. Это административные позиции, работа с персоналом, финансы, бухгалтерия, закупки, логистика, маркетинг, информационные технологии, в общем, абсолютно все, на самом деле, производственные позиции и так далее. Безусловно, есть какие-то компании, есть ряд компаний, которые сохранили свою устойчивость, в том числе за счет того, что начали готовиться к кризису заранее. Потому что первый сигнал стал очевиден еще год назад, когда начались проблемы с ипотечным рынком в США. И компании стали готовиться, постепенно сокращая затраты, оптимизируя издержки абсолютно на все, в том числе и на персонал. Что касается каких-то групп позиций, то тоже нельзя сказать, что кто-то более устойчив, кто-то менее устойчив. Это зависит от положения дел в конкретной компании. Конечно, почувствовали раньше, чем все остальные компании, это компании, у которых была высокая доля заемных средств. То есть перестали выдаваться дешевые кредиты. Кризис не будет делать различий между людьми с высшим образованием или без него. Если вы действительно профессионал своего дела, кем бы вы ни были, не знаю, высококлассным юристом или высококлассным оператором производственной линии, то вы можете быть уверены, что вас не сократят, потому что профессионалы нужны везде. И действительно, на рынке существовал и существует недостаток специалистов именно высококвалифицированных. То есть людей, конечно же, много, но высокопрофессиональных специалистов и причин этому масса действительно не хватает. При этом сразу могу сказать, что дефицит, он будет сохраняться и дальше. После того, как кризис закончится, это связано с тем, что 2008 год, по сути, является последним годом для РФ с нулевым сальдо по трудовым ресурсам. То есть, когда естественный убыль населения полностью выполняется естественным приростом. По данным наших демографических служб, с 2009 года Россия входит в зону отрицательного баланса в трудовых ресурсах. Таким образом, у нас будет только убывание трудоспособного населения, и довольно существенное. И, соответственно, при этом возрастной состав населения, начиная с следующего года, тоже начнет ухудшаться. То есть будет увеличиваться доля старших возрастов. Так что эта проблема еще более глобальная.
Итак, что касается российского рынка труда, то главные трудности его ждут впереди. Вакансий будет достаточно, а вот желающих занять их нет. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Рынок труда в России, правда, к теме увольнений на российском производстве мы еще вернемся в ходе нашей программы. Ну, а сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, защищающие российский бизнес. Согласно новым нормам, сокращается количество проверок предпринимателей, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД. Защитникам химкинского леса в Подмосковье вновь угрожают. Одной из активисток пообещали выколоть глаза, если она продолжит собирать подписи в поддержку кандидата на пост мэра Химок Евгении Чириковой, являющейся лидером движения в защиту химкинского леса. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в Читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. Сегодня Читинский областной суд отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на многочисленные нарушения в ходе следствия. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. На Украине сегодня траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. Погибли 27 человек, более 20 человек были спасены. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. Саакашвили предлагает ограничить полномочия главы государства и расширить полномочия парламента. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей из украинской студии Радио Свобода, из киевской студии, а ведущий Виталий Портников. Итоговый выпуск «Времени свободы» в 20 часов. Его проведет Андрей Шарый. А в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам с Игорем Померанцевым. И аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 22 часа. Его ведущий, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии Ивана Толстого, который сегодня подготовил для нас обзор публикаций в европейской прессе. Иван, здравствуйте. С какой статьи, с какой публикации вы начнете ваш обзор?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с европейского выпуска газеты International Herald Tribune «Выстраивание новых отношений с Россией». Это редакционная статья. Мало кому из президентов США, пишет газета, приходилось начинать свой срок с такого количества кризисов, как Бараку Обаме. Поэтому у него может возникнуть искушение отложить вопрос отношений с Россией в долгий ящик. Не в последнюю очередь, потому что Владимир Путин явно не тот человек, с кем многие американцы хотели бы в наши дни вступать в сотрудничество. Однако российско-американские отношения, продолжает International Herald Tribune, стремительно разваливаются, их уровень уже опасно низок. Кремль все чаще действует явно в пику Соединенным Штатам. Здесь можно вспомнить и отправку боевых кораблей в Венесуэлу, и отказ от сотрудничества по Ирану. В то же время, если эти вопросы могут быть решены, потенциал России для участия в разрешении других кризисов слишком велик, чтобы не обращать на него внимания. Еще одна нехорошая новость. Европейские союзники Америки сейчас не в настроении прислушиваться к Вашингтону, когда речь идет о России. Большая их часть воспротивилась планам Америки ускоренными темпами привести в НАТО Грузию и Украину. Более того, альянс, приостановивший официальные отношения с Россией после российско-грузинской августовской войны, уже начал постепенное восстановление взаимодействия с Москвой на определенных условиях. У Обамы есть определенные преимущества. Он для русских человек новый. Кроме того, ни у него, ни у его внешнеполитической команды уже не может быть никаких иллюзий относительно путинского Кремля. И, наконец, Россия оказалась в глубоком экономическом кризисе. Обама должен подать русским сигнал, пишет International Herald Tribune, что он хочет с ними более тесных отношений. Русских надо будет пригласить к проведению консультаций на высоком уровне по таким вопросам, где Россия и Соединенные Штаты могут быстро договориться, например, по борьбе с пиратством. Также Обама должен продемонстрировать готовность к продлению договора СНВ-1, сокращении стратегических ядерных сил, срок действия которого истекает в декабре 2009 года, и целый ряд шагов, на взгляд корреспондентов International Herald Tribune, должен предпринять будущий американский президент.
Иван, какие еще международные темы заинтересовали вас? И европейские газеты, конечно.
Тот, кто ушел дразнить медведя, так названа в британском Independent статья Мэри Дежевски. Она размышляет над феноменом Михаила Саакашвили. 5 лет назад он казался идеальным революционером 21 века. Но в игре рано или поздно надо раскрывать карты, и этот аргумент наступил в 2008 году, когда Саакашвили позволил себя втянуть в короткую и жестокую войну с Россией за контроль над Южной Осетией. Всего за несколько недель Саакашвили сначала сделался не просто национальным, а интернациональным героем, лидером отважной маленькой страны, раздавленной агрессивным русским медведем, а в конце превратился в главного фигуранта дела. Даже самые ярые его сторонники признали, что войну начал именно он, а не русские, что именно он попытался силой вернуть Южную Осетию. К этому моменту репутация Саакашвили уже была подмочена, но именно после конфликта начали раздаваться вопросы о его профпригодности, которые сейчас могут стоить ему президентского поста.
Иван, что-нибудь не политическое напоследок?
Скорую, а то дуракам жить скучно. Так в Sunday Times пишет Джереми Кларксон. В Лондоне количество вызовов скорой помощи просто зашкаливает. Недавно их было 3000 в день, на прошлой неделе 4000. В чем дело? Проблема в проблеме скорой виноваты люди, которые вызывают машину, когда им в глаза попал шампунь. Ее вызывают люди, утверждающие, что они заразились вирусом от собственного компьютера. Иными словами, скорую вызывают настолько маленькие люди с настолько коротенькими мыслями, что им не под силу даже определить, где кончается царапина и начинается ампутация. С иронией пишет Джереми Кларксон в Sunday Times.
Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил сегодняшний выпуск, сегодняшний обзор «Европейской печати». В Москве 16:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к теме безработицы в России. «Уралмашзавод» уведомил службу занятости о возможном сокращении 250 человек, и это известие стало основой для самых мрачных прогнозов на начало будущего года. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Первым информацию о возможном увольнении с «Уралмашзавода» 250 человек озвучил в своем интернет-дневнике бывший депутат Государственной Думы Евгений Ройзман. Цитата. «25 декабря останавливают «Уралмаш». Проблемы, что и у всех. Нечем платить зарплаты». В ответ 3 страницы комментариев от пользователей «Общее настроение», «Кошмар и ужас». И как это часто бывает при интернет-общении, больше эмоций, чем фактов. Евгений Ройзман своих источников информации не разглашает и от комментариев отказывается. Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Ветлужских за ситуацией на предприятиях Свердловской области следит по долгу службы. Он председатель областной федерации профсоюзов. По его словам, ничего страшного на Уралмашзаводе не происходит.
На сегодняшний день точно ясно, что будет сокращено не более 79 человек. И из 6 тысяч общей численности, это в целом, скажем так, по региону очень такая небольшая цифра увольнения. Поэтому мы считаем, что сделано все возможное, чтобы минимизировать увольнение. По всем, кто будет сокращен, будет точное соблюдение всех норм Трудового кодекса. Предупреждение людей за 2 месяца после сокращения выплата 2-месячной средней заработной платы и в случае неустройства человека на работу еще и 3-й месяц выплата заработной платы.
Директор по персоналу Уралмашзавода Наталья Бабилурова конкретных цифр не называет. Она объяснила, что уведомить службу занятости о возможных увольнениях они были обязаны по закону.
250 человек. Такая цифра была заявлена, но она была подстраховочной. А в декабре месяце еще по процедуре сокращения мы не вывели ни одного человека. Сейчас максимальную задачу, которую поставили нашим руководством, это сохранить персонал. Возможно, мы с февраля месяца пойдем на сокращенную рабочую неделю.
Инженера электротехника Евгения Иванова, в отличие от работников Уралмашзавода, отправили в вынужденный отпуск еще в середине декабря. Правда, и масштабы машиностроительного гиганта и небольшой частной фирмы, занимающейся поставками электрооборудования, несопоставимы. Впрочем, Евгений Иванов в уныние не впал. Он считает, что кризис – вещь во многом надуманная.
Везде, куда ни посмотри, особенно в интернет, в медиа, слово «кризис» встречается на любой заглавной страничке. Минимум там раз 50, наверное. Это готовое решение для любого руководителя. Он впадает в уныние и не видит смысла барахтаться, потому что ему заранее сказано, что сейчас плохо, а будет еще хуже. А если бы мои руководители не были подвержены этому влиянию, то, скорее всего, было бы принято решение какой-то мобилизации, да, всех бы заставили заниматься мозговыми штурмами.
Сколько человек может быть уволено с Уралмашзавода в 2009 году, сейчас сказать невозможно. А инженер Евгений Иванов уже почти решил не возвращаться из отпуска, а попробовать после Нового года открыть собственное дело. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Среди специального оборудования, которым пользуются владельцы бизнеса в России для защиты от вороватых и нелояльных сотрудников, довольно обычным становится детектор лжи – полиграф. В Омске с недавних пор даже появились собственные полиграфологи. Теперь нет необходимости приглашать столичных специалистов, рассказывает Вячеслав Суриков.
Не менее трети крупных омских компаний хотя бы раз прибегали к услугам полиграфологов. По словам специалистов в сфере кадрового рынка, практика проверки сотрудников с помощью детектора лжи стала привычной и служит эффективным методом разрешения служебных конфликтов. Психологи из Омского технического университета с помощью полиграфа проводят научные исследования. В том числе они касаются сферы управления персоналом, говорит Евгений Ефремов, заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии.
Отсутствие полного контроля над психологической, над субъективной сферой, над личной сферой, вот и есть практически самая главная проблема.
Детектор лжи или полиграф в этих условиях стал именно тем инструментом, который позволяет войти в ранее недоступную сферу личности. Его использование – услуга дорогостоящая, поэтому применяется в исключительных случаях. Ирина Завада, руководитель направления оценки персонала кадрового агентства «Инфра».
Все-таки это на грани партизанских каких-то войн и допросов, да, с лампой в лицо. Где-то кто-то не может, он не настолько дальновиден, не доверяет, собственно, интуиция, не доверяет системам оценок, психологии не доверяет. Полиграф совершенно такой инструмент судебной практики, сказал правду, сказал неправду, все видно.
Полиграфолог омской фирмы «Интеллия» Павел Барханов с помощью детектора лжи выявляет так называемые факторы риска в биографии потенциальных кандидатов на те или иные вакансии. Пока в «Интеллию» поступает не менее 1 заказа в месяц на проведение тестов подобного рода.
Есть такой феномен, который называется «последняя правда». Люди перед тем, как пройти проверку, начинают рассказывать о каких-то таких вещах, которые, в общем-то, никогда бы никому не сказали, только лишь для того, чтобы снять какое-то внутреннее напряжение. Очень часто какие-то особенности жизненного пути человека, особенности его биографии.
В процессе тестирования на человеке закрепляются датчики. Для объективного результата их должно быть не меньше 3.
Это датчик кожно-гальванической реакции, который фиксирует микровыделение пота на кончиках пальцев. В американской школе полиграфологии, в общем-то, считается, что данный датчик является наиболее информативным, и, судя по опыту, да, действительно, именно реакции человека, связанные с потоотделением, показывают нам то, где человек скрывает информацию, где он говорит открыто и искренне.
По мнению специалиста по кадрам Ирины Завада, использование полиграфа при контроле за своими сотрудниками может расцениваться как в минус, так и в плюс компании.
Любой метод можно извернуть как угодно. Понятно, что сколько голов, столько умов, да? Естественно, что к таким компаниям относятся с одной стороны с некой осторожностью, но четко понимают, значит, там есть порядок. В наше время, по-моему, это желаемый бонус для всех, и нас с вами в том числе, да? Мы хотим быть в порядочном обществе, да, с узаконенными регламентами, где было бы четко понятно, и чтобы мы могли хотя бы как-то планировать. Сейчас мы этой возможности, к сожалению, лишены.
Тест на полиграфии – это своего рода ритуал, который обязательно начинается со знакомства с правами человека.
Ни один полиграфолог не пойдет на то, чтобы подтасовывать результаты. Однако не всегда мы можем рассчитывать на принципиальность человека, который работает с полиграфом. Поэтому важно помнить, что необходимо для каждого опрашиваемого, для того, чтобы были соблюдены в максимальной степени его права, даже, казалось бы, при такой достаточно сложной процедуре, тогда, когда его права могут казаться под угрозой.
Служебные конфликты и желание контролировать, как правило, сопутствуют любому крупному бизнесу. Исходя из этого, можно предположить, что услуги полиграфологов в ближайшем будущем останутся востребованными.
Четкие прописанные стандарты и регламенты компании дают ожидаемый результат. Люди, когда вкладывают большие инвестиции, они хотят ожидаемый результат. Если мы говорим об имидже компании, это опять-таки ожидаемый результат. Можем привести в пример тот же самый Макдональдс, да? Мы приходим туда, и мы знаем, что мы получим. Многие федеральные компании стремятся к этому же.
Для ученых вопрос, где пролегает граница, за которой тотальный контроль оказывает губительное воздействие, остается открытым. Говорит Евгений Ефремов.
Есть один очень мощный закон. Всякий контроль, он убивает определенные процессы, действительно. Если мы проникаем в какие-то глубины индивидуальности и там начинаем с нашей точки зрения наводить порядок, конечно, мы тот естественный порядок, который складывается в личности, индивидуальный порядок, он, естественно, будет нарушаться.
Рост безработицы в Омске и связанное с ней ужесточение конкуренции за рабочие места пока существенно не влияет на распространение практики тестирования на полиграфии при приеме на работу. По-прежнему в число тестируемых попадают по большей части сотрудники служб безопасности банковских структур. Но если раньше для проведения тестов полиграфологов приходилось приглашать из других городов, то теперь в Омске появились и свои собственные специалисты в этой области. Вячеслав Суриков, Радио Свобода, Омск.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, призванные защищать российский бизнес. Согласно новым нормам, сокращается количество проверок предпринимателей, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД. Защитникам Химкинского леса в Подмосковье вновь угрожает. Одной из активисток пообещали выколоть глаза, если она продолжит собирать подписи в поддержку кандидата на пост мэра Химок Евгении Чириковой, являющейся лидером движения в защиту Химкинского леса. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в Читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. Сегодня Читинский областной суд отклонил совместную жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на многочисленные нарушения в ходе следствия. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из коллегии из-за болезни. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. Саакашвили предлагает ограничить полномочия главы государства и несколько расширить полномочия парламента. Поступают сообщения, что Россия начала поставки ракет типа «Земля-воздух» в Ливию, Сирию и Венесуэлу. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Сообщается, что ранения получили 2 иностранца, работающие по контракту на гражданских объектах. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня туда прибудут 90 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Еще одна сегодняшняя тема на Украине. Сегодня траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. В результате этого взрыва погибли по меньшей мере 27 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На Украине приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В православных церквях отслужили молебны по погибшим. А на месте обрушения пятиэтажного дома на улице Некрасова в Евпатории спасатели продолжали разбор завалов и всю минувшую ночь. При этом уже использовали и тяжелую технику. Из-под железобетонных обломков живыми удалось извлечь более 20 человек, и пятеро из них серьезными травмами были госпитализированы. Действия спасателей, как считает экс-глава МЧС Украины Нестор Шуфрич, заслуживают наивысших оценок.
Хочу подчеркнуть высокий уровень оперативности и эффективности проведенных работ. Количество спасенных говорит само за себя. Правительство Крыма, отряды МЧС Автономной Республики делают все, чтобы операция прошла максимально успешно.
По факту взрыва прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело. Основная версия случившегося – взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом. По словам министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Кучеренко, еще месяц назад жители пострадавшего дома требовали от местных властей выселить из подвальных помещений мастерскую, в которой проводились сварочные работы. Однако власти на это никак не отреагировали. Из шести подъездов дома, где поздно вечером 24 декабря прогремел взрыв, уцелели только четыре. Жильцы разрушенных квартир размещены в местном санатории «Фемида», говорит спикер крымского парламента Анатолий Гриценко.
Все условия созданы, питание организовано, организовано медицинское обслуживание. Сейчас мы изучаем тех людей, которые проживали здесь, потому что часть квартир была закрыта, к счастью, люди не проживали в них.
Евпаторийская трагедия, возможно, временно, но все же примирила конфликтующих между собой премьер-министра Юлию Тимошенко и президента Виктора Ющенко. Вчера они прибыли в Крым и вместе встретились с жителями аварийного дома. При этом глава государства похвалил премьера за организацию спасательных работ.
Мы прибыли для того, чтобы засвидетельствовать свою солидарность.
Мы прибыли, чтобы засвидетельствовать свою солидарность и заверить вас, что никто из пострадавших не будет забыт.
Не будет забыто.
На ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия в Евпатории правительство Украины выделило около 10 миллионов долларов. Эти средства будут потрачены на приобретение квартир пострадавшим и выплату им компенсаций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей культуры. У микрофона Владимир Ведрашко.
Организации бельгийских евреев обвинили телеканал VRT в антисемитизме. В октябре после кампании протеста в эфир не вышла кулинарная передача о любимом блюде Гитлера. Однако 21 декабря было показано юмористическое шоу, ведущий которого сказал, что Холокост не удастся повторить, поскольку евреи стали умнее, разбежались по всему миру, и теперь их нельзя посадить в поезд и отправить в немецкие газовые камеры. Еврейские организации Бельгии осудили антисемитские провокации, выдаваемые за юмор, и призвали принять меры против ответственных за выход в эфир этой передачи. В Японии состоялась премьера телефильма о судьбе генерала Хидэки Тадзё, который отдал приказ о налете на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Главную роль сыграл знаменитый актер и режиссер Такеши Китано. Четырехчасовой фильм был показан телеканалом TBS. Милитарист Хидэки Тодзё, ставший премьер-министром Японии за полтора месяца до начала войны, убедил императора Хирохито напасть на Соединенные Штаты. После капитуляции Японии в 1941 году его признали военным преступником и казнили. В оазисе Дуз на юге Туниса открылся 41-й Сахарский фестиваль. В нем принимают участие более 75 тысяч человек из арабских стран, Франции, Италии и Японии. В программе верблюжьи гонки, программа сахарской музыки и танцев, выставка лекарственных растений пустыни, поэтический конкурс и сафари. Фестиваль был основан 98 лет назад. Поначалу в его программе были только гонки на верблюдах. Знаменитый фотограф Ян Саудек будет вести ток-шоу на новом чешском телеканале «Барандов», который появится в эфире 11 января. Подробнее об этом Дмитрий Волчек.
Злые языки говорят, что пойти на телевидение фотографа вынудили финансовые проблемы. Саудуку 73 года, но удивляются не тому, что он решил заняться журналистикой, а избранному амплуа, которое подразумевает хотя бы частичный отказ от эксгибиционизма. Саудуку, который так любит говорить о себе, теперь придется выслушивать чужие истории. Героями первого выпуска его программы станут писательница, певица и режиссер. Разумеется, говорить в ток-шоу Саудука будут преимущественно о сексе. Незадолго до выхода программы в эфир Саудак рассказал журналистам о том, что в его постели побывали тысячи женщин. Очередной подруге Саудака 27 лет, сам он выглядит максимум на 50. И точно юная поп-звезда каждый день поставляет материал для желтой прессы. Даже в этот сочельник он попал в заголовки новостей, объявил себя крестным отцом черепахи, признанной самым плодовитым животным в истории Пльзенского зоопарка.
Это был комментарий Дмитрия Волчика. Выпуск новостей культуры сегодня представил Владимир Ведрашко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Я прихожу вот на такой бал, и я вижу вот зал, залитый светом, музыка, оркестр, платья, бальные, бриллианты, кавалеры в военных мундирах.
Танцы по-московски. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Если я танцую фламенко, ритм вот он должен быть очень-очень четкий. Тик-та-тик-та-та, тик-та-тик-та-та.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Среди политических событий последних дней в России выделяются две массовых манифестации против действий власти. Одна в Владивостоке была безжалостно разогнана милицией, вторая в Грозном была милицией поддержана. Некоторые эксперты, в первую очередь в интернете, связывают эти события в одно целое, предлагая читателям тревожные выводы. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Митинг, состоявшийся в Грозном, был совсем не похож на акции протеста во Владивостоке. В Чечне власть и народ были едины. На Дальнем Востоке народ выступал против начальства. В Грозном местная милиция опекала людей, вышедших на площадь с плакатами. Во Владивостоке пригнанный из Подмосковья ОМОН жестоко избивал автомобилистов и журналистов. Поводы для выступлений тоже были разные. Чеченцы протестовали против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. Жители Владивостока требовали отменить правительственное решение о повышении пошлин на ввоз подержанных иномарок. И все же, как пишет публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в комментарии под заголовком «Эффективный экстремист», одна общая черта у двух этих манифестаций имелась. Это, по его словам, открытая провокация.
Обе акции были спровоцированы в Москве и Димитровградском городском суде. Причем отношение к судебной системе у нас такое, что едва кто-нибудь из чеченцев усомнился. Буданова решили освободить в Кремле. А если вспомнить о том, что дело полковника с крепкими пальцами с самого начала было политическим, то отпадут и последние сомнения. Другой полковник решил, что Буданова можно выпускать. И он же, размышляя о непростой судьбе отечественного производителя, заключил, что пришла пора повышать пошлины на японские подержанные автомобили. Вопрос на засыпку. Почему он так решил?
Как пишет Илья Мильштейн, всем известно, страна переживает тяжелейший кризис, последствия которого непредсказуемы. Ясно, что в такой ситуации надо действовать с предельной осторожностью, стремясь успокоить встревоженный народ. И понятно также, продолжает автор текста в «Гранях.ру», что любые действия, направленные на разжигание страстей, суть антигосударственные. И все же...
Тем не менее, именно этим разжиганием он и занимается. Увлеченно, страстно, основательно. Мало было увеличить пошлины, так еще и сбили людей. Мало было избить митингующих, так еще, словно в издевку, им предложили покупать отечественные ведра с гайками, ценою подешевле, хотя их и за бесплатно не всякий возьмет. Мало было возмущений во Владивостоке, так еще потревожили и притихшую вроде Чечню. где зыбкая, пятнистая стабильность держится исключительно на Рамзане, который страшнее 10 Будановых, но среди условий своего политического послушания ставит и такое. Все, кто замешан в преступлениях против чеченцев и пойман, должны сидеть. Как минимум до конца срока. Причем это условие еще из самых легких и выполнимых. Сегодня оно нарушено, и гнев Кадырова пока проявляется в довольно деликатных формах типа плаката на Грозненской площади «Мы огорчены российским законодательством». Завтра это огорчение может принять совершенно другие формы.
Илья Мильштейн подчеркивает свое мнение. По его словам, вся беда в том, что человек, реально управляющий сейчас страной, по-другому просто не умеет.
Плевать он хотел на кризис. Все, что хоть отдаленно напоминает диалог с обществом, кажется ему проявлением слабости. За 8 лет, проведенных в Кремле, он лишь утвердился в правоте своей властной методики. Чечню раздавил при помощи Кадыровых и Буданова. Олигархов закошмарил посредством спецправосудия для тех, кто не успел спрятаться или равно удалиться. Демократию разогнал при помощи того же ОМОНа, на подхвате еще поработал центр избирком. А народу до поры до времени и вправду нравилось. В конце концов, изо всех западных ценностей наши дальневосточные соотечественники до сих пор признали лишь японские автомобили. Он полагает, что так следует действовать всегда. Этому его учит личный опыт. Этому же учит и история. Похоже, он желает войти в аналы в качестве эффективного менеджера и потому намеренно провоцирует бунты, которые собирается с предельной жестокостью подавлять. И то, что сегодня кажется ошибкой или глупостью Путина, основано на холодном расчете. Холодном до полной отмороженности.
Илья Мильштейн напоминает, что во Владивостоке и других городах России после Нового года обещаны новые акции протеста. 11 января, если прокуроры не передумают, на свободу выйдет Буданов. И два этих очень разных события опять сложатся в пазл.
Действительно, это выглядит как некое намеренное нагнетание страстей. И вопрос только в том, для чего это вообще делается. Делается ли это от неразумности, или же это некая продуманная двухходовка или трехходовка с дальнейшей целью устрашить страну. Действительно, это вот то, чему его учили в той самой спецшколе, в которой он проходил свои университеты. Такой фельдфебель старой закваски, который знает, что если с первого же дня чем-то недовольных солдат как следует посечь, то в дальнейшем никакого бунта на броненосце не будет. С твердой какой-то уверенностью ответить на вопрос, это намеренная провокация или ненамеренная провокация, я не могу, но допускаю такой сценарий, что вот с самого начала кризиса он решил всех напугать, чтобы потом не выходили на площади. Только я думаю, что он все-таки плоховато знает историю России. Вот, может быть, он учил до эффективного менеджера, а что касается там всяких кровавых воскресений и чем они оборачивались, он знает хуже. И это вдвойне опасно для страны.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. Эффективный экстремист. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал законы, защищающие российский бизнес. Согласно новым нормам, сокращается количество проверок предпринимателей, исключаются так называемые внепроцессуальные права МВД. Защитникам Химкинского леса в Подмосковье вновь угрожают. Одной из активисток пообещали выколоть глаза, если она продолжит собирать подписи в поддержку кандидата, который является лидером движения в защиту Химкинского леса. Решение суда о продлении срока содержания Платона Лебедева в читинском СИЗО будет оглашено 29 декабря. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской один из присяжных исключен из-за болезни. На Украине сегодня траур по жертвам взрыва в жилом доме в Евпатории. Погибли 27 человек. Президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с инициативой изменения Конституции. На западе Афганистана в городе Герат смертник совершил нападение на военную автоколонну. Ранения получили два иностранца. Израиль вновь открыл транспортное сообщение с сектором Газа. В Ираке в результате двух взрывов сегодня погибли не менее 7 человек, десятки ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах Радио «Свобода» ведет Иван Трефилов.
Темпы роста ВВП России в 2009 году составят чуть более 2%, а инфляция от 10 до 12%, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. При этом, по его словам, федеральный бюджет будущего года окажется дефицитным, но накопленные ранее резервы позволят покрыть недостаток средств. О том, что в следующем году в России государственные расходы могут превысить доходы, ранее говорили и эксперты Всемирного банка. Они считают, что это произойдет при среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель. Вместе с тем, Всемирный банк пока не рассматривает такой сценарий очень реалистичным, предполагая, что средняя цена барреля нефти в ближайшие два года составит около 75 долларов. Впрочем, в России пока предпочитают оперировать более мрачными оценками. Согласно прогнозу Министерства финансов, в 2009 году стоимость нефти составит около 50 долларов за баррель, что, впрочем, не помешает государству выполнить большинство своих обязательств, прежде всего социальных. Схожий прогноз у эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова.
Дешевая нефть кончается, инвестиции в ее добычу, конечно же, возрастут. Расходы на добычу одного барреля. Соответственно, мне представляется, что цены будут критически невысокие. Я предполагаю, что это будет примерно в коридоре от 40 до 60 долларов. Для российской экономики это будет означать, что слегка сократятся бюджетные доходы, потому что нефтегазовые доходы Российской Федерации составляют 40% бюджета.
Падение мировых цен на нефть до 30 долларов за баррель возможно лишь на весьма краткосрочный период, считает министр энергетики России Сергей Шматко. Такой уровень ее стоимости, по его словам, является серьезным системным вызовом для стран, которые занимаются поставками нефти на мировой рынок, и это заставит их корректировать свои инвестиционные программы и серьезно сокращать производство. Говорит руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что в первом полугодии мы будем продолжать наблюдать колебания нефтяных котировок вокруг уровня 40-45 долларов. Не исключаю, что нефть даже пойдет ниже и до 30. Но все-таки рынок сейчас очень спекулятивный, а падающий спрос оказывает поддержку этим спекуляциям. Поэтому в ближайшие полгода, пока не наступит какой-то стабилизации экономической ситуации, мы будем видеть нефть на довольно низких уровнях. Но затем все-таки фундаментальные факторы возобладают над рынком. И фундаментальный фактор это будет прежде всего падение мирового предложения нефти. Об этом уже предупреждали представители Международного энергетического агентства, но они ждут этого в 2010 году. Я думаю, что это может произойти гораздо раньше, особенно учитывая тот факт, что помимо сокращения производства, которое сейчас наблюдается в ряде ключевых регионов, мы еще увидим сокращение добычи ОПЕК. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что во второе полугодие цены начнут постепенно восстанавливаться.
Тем временем основные мировые производители нефти уже не первый месяц пытаются остановить падение цен. С 1 января страны ОПЕК, на долю которых приходится 40% мирового экспорта сырья, вновь сокращает его добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки, или примерно на 8%. Это решение было принято картелем в середине декабря. Вячеслав Буньков продолжает.
В ближайшие месяцы, я думаю, о нем просто забудут, точно так же, как забыли о предыдущем решении. Но если картель действительно будет придерживаться установленных квот, то, скорее всего, эффект от этого рынок почувствует как раз вот во втором полугодии 2009 года, когда мировые запасы нефти, которые сейчас находятся на очень высоком уровне, они начнут постепенно сокращаться.
Способности ОПЕК регулировать мировые цены на нефть сомневается и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
В настоящий момент ОПЕК в полном объеме не может оказывать влияние на цену нефти именно вследствие того, что сырьевые рынки сейчас крайне зависят от спекулянтов, крайне зависят от ситуации с мировой ликвидностью, крайне зависят от введение фондовых площадок и действий властей США в финансовой сфере. Как следствие, сказать, что ОПЕК вообще не оказывает никакого влияния, это было бы неправдой, но и утверждать, что ОПЕК сможет каким-либо образом кардинально поменять ситуацию планомерным снижением добычи, я считаю, это тоже неверно. верно. Понятно, что если ОПЕК примет решение о каком-то масштабном сокращении добычи, например, там от текущих уровней в районе 5 миллионов баррелей в сутки, то это, безусловно, может повлиять. Однако тут возникает вопрос с наполняемостью бюджетов самих стран ОПЕК, и поэтому таких вот резких движений, по крайней мере, в ближайшее время, ожидать вряд ли стоит, хотя все возможно.
Россия также заявила о возможном сокращении производства нефти для регулирования цен. По планам, в 2009 году оно может составить около 350 тысяч баррелей в сутки. Но, по оценке Дениса Борисова, эти объемы вполне соответствуют ожидаемому сокращению производства нефти в стране в нынешних экономических условиях.
Реально, по моим оценкам, опять же, в случае, если цена на нефть в мире не будет превышать 45 долларов по североморской смеси, то вот те самые 300 тысяч баррелей в сутки, или примерно 3% от текущей добычи нефти в России, они могут стать реальностью без каких-либо существенных усилий, потому что в настоящий момент как раз уровень 45 долларов за баррель является такой некой критической точкой, ниже которых поступательное динамичное развитие нефтяных компаний сопряжено с целым рядом сложностей. Вследствие компании будут закрывать низкодебетные и нерентабельные скважины, что в конечном итоге приведет к естественному снижению добычи, без каких-то, как это модно иногда говорить, перекрывания вентилей.
Тем временем ОПЕК во второй половине января планирует провести специальную встречу для обсуждения нового сокращения квот на добычу нефти. Как заявил президент организации Шакиб Хилил, страны картеля намерены продолжить снижение производства сырья, пока на рынке не будет достигнут баланс между спросом и предложением.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый информационный час нашей программы репортаж в рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где в рождественские дни на улицы городов традиционно выходят члены старейшей британской благотворительной организации «Армии спасения». О ее роли в жизни современной Великобритании рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В предрождественские дни на улицах Лондона прохожие останавливаются, чтобы послушать духовые оркестры, исполняющие популярную музыку или аккомпанирующие исполнителям кэролс, рождественских духовных песнопений. Музыканты оркестра одеты в бордовую униформу с белыми погонами и знаками различия в петлицах. Это оркестры «Армии спасения», крупнейшей британской христианской благотворительной организации евангелического толка, которая специализируется на оказании гуманитарной помощи и работает в 117 странах мира, в том числе и в России. У «Армии спасения» в Британии насчитывается 400 таких оркестров. «Армия спасения» была основана в 1865 году методистским проповедником Уильямом Бутом, ставшим ее первым генералом. У «Армии спасения» репутация организации со строгой дисциплиной и построенной по армейскому образцу структуры. Ее служащим присваиваются армейские звания от рядового до генерала. В рождественские дни члены армии спасения одаривают бездомных, поют их кофе, выдают одеяла и теплые вещи. Гуманитарная помощь оказывается в эти дни и малоимущим, нуждающимся семьям и престарелым пенсионерам. У армии спасения есть девиз «Суп, мыло и спасение». Его смысл я попросила растолковать майора Айвора Телфера, курирующего в армии спасения благотворительные программы на территории Великобритании.
Наш основатель генерал Уильям Бут создал армию спасения в 1865 году в лондонском Ист-Энде, задолго до того, как у нас появилась государственная служба социального обеспечения. Он был озабочен тремя вещами. Если человек голоден, считал он, его прежде всего следует накормить, отсюда суп. Затем человек нуждается в чистом жилище и чистой одежде, отсюда мыло. И лишь после этого, считал наш генерал, с ним следует заводить разговоры о спасении, о нашем Спасителе Иисусе Христе, которого мы любим и который умер за них и за нас.
Чем, кроме раздачи бесплатного супа, занимается армия спасения?
Мы действительно раздаем суп. Однако, кроме этого, мы располагаем по всей стране сетью бесплатных приютов для бездомных, насчитывающие 3200 мест. Мы осуществляем программы по реабилитации наркоманов и алкоголиков. Есть у нас и социальные клубы. Этим занимается большинство наших 750 церквей по всей стране. Мы помогаем местным общинам. У нас есть специальные детские клубы, где мы кормим школьников перед школой и после занятий. Если оба родителя работают, то для них очень удобно оставлять детей в безопасном месте, где их еще и накормят, отведут в школу и возьмут из школы.
Почему вы называете себя армией? Это нередко приводит к недоразумениям. В Москве, например, это чуть было не привело к запрещению вашей деятельности. Местные власти посчитали вас военной организацией.
Действительно, распространено представление, что мы вооруженная армия, хотя мы никогда не были вовлечены в такого рода деятельность. С чем армия спасения действительно воюет, так это со злом, укорененным в нашем обществе. Вот откуда происходит название армия. Если взглянуть на нашу историю, то вы увидите, что Уильям Бут был генералом с христианской миссией. Он подписывал свои приказы этим званием, и все считали его генералом армии добровольцев. Однако ему не нравилось слово «доброволец», и вскоре оно было заменено на слово «спасение». В 1879 году это слово закрепилось за названием «армии спасения».
Как становятся членами армии спасения?
Мы приветствуем посещение любой из наших церковных служб. Каждый встретит там очень дружеский прием и сможет поговорить с людьми о нашей службе. И если такой человек захочет больше узнать о христианстве и армии спасения, он может обратиться к региональному представителю армии и обсудить с ним интересующие его вопросы.
Как субсидируется армия спасения?
Бюджет нашей организации только на ее рождественскую деятельность составил 6 миллионов фунтов. Учитывая наступившую в Британии рецессию, сейчас трудно сказать, каким будет наш бюджет в будущем году. Однако мы всегда получаем очень мощную общественную поддержку. Конечно, некоторые наши программы субсидируют правительство, в частности, нашу работу с бездомными. Однако большая часть средств поступает от частных лиц, как от индивидуальных жертвователей, так и от корпоративных спонсоров, к которым мы обращаемся.
Говорил майор армии спасения Айвор Телфер, руководитель ее британских благотворительных программ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы. Людмила Алексеева, побывав в Ингушетии, рассказывает о ситуации в республике после перестановок в руководстве, в ингушском руководстве. Мы подробно расскажем об этом в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Работа, которая велась правительством и силовыми структурами, завершена.
Когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под Газпром.
Где выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции?
Последствия этих событий могут остро ощущаться у нас дома.
Пулевые ранения получили охранник казино и две посетительницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.